Волгоградский разворот.
13:05 на студийных часах в эфире «Эхо Москвы» в Волгограде, программа «Волгоградский разворот». Ее веду я, Мария Доброскокина, и сегодня мы будем обсуждать, как я уже и обещала на предыдущих эфирах, один из наиболее волнующих, как я понимаю, судя по публикациям в СМИ, судя по даже просто разговорам людей, вопросов, это транспортная реформа, которая проходит у нас в Волгограде, в регионе в целом. И вот последний виток, это то, что касается у нас реформы пригородного транспорта, в частности, сообщения между Волгоградом и Волжским. Появилась информация о закрытии большого количества пригородных маршрутов, и люди находятся, я даже без преувеличения скажу, в состоянии легкой паники, думая о том, как они у нас после зимних каникул выйдут на работу и на чем будут на эту работу ездить. В гостях сегодня у меня председатель Среднеахтубинской общественной организации ветеранов боевых действий в Чечне Алексей Бируля. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем общаться на тему транспорта, я заранее предупреждаю, несмотря на то, что общественная должность не вполне совпадает, да, с темой разговора, потому что именно в эту общественную организацию поступило почти уже 1000, да?
Да, 1000 обращений граждан.
Расскажите, пожалуйста, кто обращался, в связи с какой проблемой?
Ну, основная проблема, все прочитали в газете «Волжская правда», «Комсомольская», что закрываются маршруты. И список прилагаемых маршрутов. Согласно всех приведенных данных, закрывается 89 маршрутов. Вот. И практически весь Среднеахтубинский район у нас остается без маршрутов. То есть жители в районе, сейчас по статистике, проживают 56 тысяч, это только проживает в Среднеахтубинском районе, жители, которые ездят, работают в город Волгоград. Из них только 2500 студентов. Вот. Единственное связующее звено было, допустим, для города Краснопольска это маршрут 174, который ездит до Волгу. Вот. И второй маршрут это 164, который ездит до Тулака, на котором люди тоже ездят постоянно. Вот. До этого, да, были муниципальные маршруты 172, которые уже полтора года уже закрыты. 138, который всегда почему-то убыточный, ездил 2-3 и вообще умер. Непонятно, как, что, как люди будут после Нового года добираться, если вступит данный законопроект.
Ну да, у нас есть Неахтуба, которая, да, мы сказали о Краснослободске, у нас есть еще Среднеахтуба, которая...
Да, Средняя Святуба остается тоже без транспорта людей. Там основные связующие, у них два транспорта, которые вывозят людей на... Люди ездят, работают на химпроме. Если... Люди ездят, работают, люди что со сами? Если убрать данные маршруты, то люди что, со среднего автобуса будут идти пешком. Также там есть еще один автобус, 103-й, который возит людей именно со среднего автобуса в город. Проходит, в принципе, 103-й маршрут, он проходит через все больницы города Волжска, где граждане могут ездить, лечиться. Также студенты как будут добираться до того же института. Вообще непонятно, как вообще все это будет выглядеть.
Проблема ясна, я думаю, мы ее уже обозначили достаточно явно, даже для тех людей, которые этими маршрутами не пользуются, просто об этом слышат. Я хочу сказать, что это не проблема конкретно Волгограда и Волжского. У нас есть, когда мы говорим о создании там междугородной агломерации, куда войдут там Волжский, не знаю, Дубовка, Городище и так далее, мы об этом говорим очень много, мы забываем о том, как в таких новых условиях эта агломерация, она появится, если люди не могут простейшим образом добраться до работы. Все эти вопросы я попыталась задать заместителю руководителя областного комитета по транспорту Игорю Кузюткину. Я прилагала усилия с тем, чтобы пригласить его на эфир, к сожалению, он занят, сославшись на большую занятость, он от непосредственного участия в эфире отказался, но, тем не менее, уделил мне время для того, чтобы мы пообщались, и, в общем-то, я представляю вашему вниманию основные моменты нашего разговора, чтобы вот хотя бы таким образом обеспечить его опосредованное участие в эфире. Пожалуйста, слушаем.
Уменьшение транспортной работы не произойдет. То есть то, что мы маршруты закрываем, это ничего не дает. Мы вместо этих маршрутов будем увеличивать на других, которые оставляем, будем увеличить количество транспортных единиц. Uh-huh. И опять же, говорить о том, что вот по тому маршруту у нас пойдет автобус большой вместимости, например, а по этому малой вместимости, мы тоже сейчас не будем об этом говорить. Это будет определено в конкурсной документации, которую мы будем потом разыгрывать. И по количеству транспортных средств мы будем смотреть непосредственно по направлениям. То есть где-то, например, автобусы большой вместимости, они себя оправдывают. А где-то они будут являться просто убыточным. То есть там мы можем пустить несколько меньший класс. Когда идет, например, по одному и тому же маршруту 95% соприкосновения. Зачем? Один из этих маршрутов зачем? Для того, что его когда-то незаконно открыли, причем я больше вам скажу, у нас больше 80% маршрутов, они открыты были вот таким образом. То есть просто я нарисовал, как мне интересно ходить, подал на паспорт маршрута, мне его подписали, опять же, не будем сбегать там, кто подписывал, как подписывал, но он подписан. И на сегодняшний день я законный перевозчик, все, у меня никаких проблем нет. Это неправильно. Каждый муниципалитет должен зарабатывать на той территории, на которой он находится. Вот маршрутка с Волжского должна зарабатывать на территории города Волжского. Вы садитесь у себя в Волжском, доезжаете до города Волгограда, на транспортно-пересадочный узел трактора Заводского района, пересаживаетесь на общественный транспорт города Волгограда, и следуйте к месту своего назначения. Во всяком случае, в городе Волгограде сейчас транспорт будет ходить с интервалом в час пик 3-5 минут. Тарифы, которые принимаются городскими собраниями города Волгограда, города Волжского, у нас есть областной комитет тарифного регулирования, вот все как оно принято, мы ничего там вообще не меняем, не трогаем. У нас тариф, мы в тарифы даже не лезем. У нас есть регулируемые и нерегулируемые маршруты. Вот по регулируемым маршрутам существует дотация областного бюджета, я имею в виду вот сейчас уровень полномочий области, да, не города, а области. Вот. У нас доведен нам лимит бюджетных обязательств, в рамках которого мы имеем право дотировать перевозки. У нас есть регулярные перевозки, по которым получают компенсации из бюджета. Остальные маршруты у нас проходят по нерегулируемым тарифам. То есть перевозчик имеет право установить тот тариф, который он считает нужным. И мы на него воздействовать никак не можем. Наш документ, ориентировочно мы его рассчитываем принять, это первый квартал 2017 года. Дальше извещение перевозчиков идет не меньше, чем за 180 дней.
Ну вот мы услышали, скажем так, как я и называю, позицию разработчиков, то есть позицию чиновников. А почему я вас, Алексей, пригласила? Потому что вы можете предоставить не противоположную позицию, а позицию практиков. То есть человека, который знает, как организуются перевозки, может оценить, какое количество людей ездит, и сработает ли эта новая схема вот в данных условиях. Меня в данном случае интересует такой вопрос. Я своим, не знаю, там, дилетантским взглядом, а может быть и нет, потому что на моем счету 10 лет уже поездок из Волжского в Волгоград и обратно. Могу сказать, что мне как-то сложно назвать хотя бы два дублирующих маршрута, чтобы они вот полностью... Как, кстати, мы в разговоре с господином Кузюткиным выяснили, это порядка 80% остановок, чтобы у них совпадали. Это называется дублирующий маршрут. Чтобы они полностью вот так вот совпадали, маршруты, соединяющие Волжский и Волгоград, потому что они ходят по разным линиям. На ваш взгляд, есть какие-то действительно маршруты, с которыми мы можем расстаться?
Ну, конечно, есть маршруты, которые на протяжении уже года-два они ездят, они формально находятся... Ну, в документах, они формально находятся в реестрах, по ним никто не работает, да, эти маршруты можно закрывать. Но теперь же вернемся к фразе господина Кузюткина, и он пояснил, что многие маршруты закрыты незаконно. Тогда почему комитет транспорта не обращается в правоохранительные органы и законным путем через арбитражные суды или вынес постановление прокуратуры не закроет эти маршруты, если они открыты были с нарушением законодательства?
Скажите, пожалуйста, как вообще с технической точки зрения происходит оформление маршрута? Если я хочу открыть маршрут, что я должна сделать?
Вот, согласно старому законодательству 143 ОД были определены правила. Значит, вы согласовываете конечные остановки с муниципалитетом, где они у вас находятся. То бишь, если это в городе Волгограде, значит, с комитетом транспорта и дорожного хозяйства, плюс сотрудник ГИБДД...
Городским? Областным?
Нет, если...
Сначала. Мы говорим о муниципалитете.
Нет, мы найдем первый этап, чтобы найти конечные остановки. Угу. Они согласовываются, согласно 131 федеральному закону, с муниципалитетом. Вот. После этого я рисую, как говорит, схему движения маршрута. Потом я пишу заявление, подаю же в тот же комитет транспорта и дорожного хозяйства, если это областной маршрут. Значит, они составляют комиссию, комиссия выезжает, делает акты обследования. И пишут, соответствует ли данный маршрут безопасности или не соответствует. Потом они, согласно всех норм там, конечной остановки, соответствует остановиться, потом выносится решение, создается расписание. Сейчас по новым правилам они требуют технико-экономическое обоснование открытия этого маршрута. И тогда выносится постановление, на основании этого постановления выносится номер маршрута, присваивается, и маршрут поехал в течение 10 дней, должен работать маршрут.
Ну, меня вот в данном случае заинтересовал момент, когда он сказал, нарисовал, как я хочу. А есть действительно ограничения вот в этом рисовании? То есть какие-то, может быть, есть нормы, которым должен соответствовать маршрут?
Конечно, они же делают акт обследования согласно закону о транспортной безопасности. Если маршрут не будет соответствовать транспортной безопасности, соответственно, его никто не откроет. Значит, на нем опасно ездить. Ну, так как город у нас весь, если взять от начала до конца, ну, минуя определенных участков, сейчас отремонтировали, он не стал опасен, то в основном случае у нас все дороги, ну, я не знаю, я был во многих регионах, да, и, ну, больше всего мне, конечно, понравился это Республика Казахстан. Там мы попали в Павловский район, мы как будто попали в Германию на автобан. Ну, я про Белоруссию говорить вообще не хочу быть, там вообще люди живут по европейским мерам, и дороги у них тоже европейские. Хотя вот тут все недалеко, как бы вот. Даже можно тут и в Челябинск съездить, посмотреть тоже там исключительные дороги. Ну, про Москву, Питер я не буду вообще говорить. Недалеко вот сравнение Краснодарский край. Вот, пока доезжаешь до Краснодарского края, по Волгоградской области, думаешь, что ты едешь на верблюжьей дороге. Дальше ты едешь уже нормальной, хорошей дорогой в Ростовскую область. Раньше была вообще плохая дорога в сторону Калмыкии. Теперь там идеальная дорога. Только приезжаешь к знаку Калмыкии, смотришь в великолепный пограничный столб с айгаками, и ты понимаешь, что ты вообще попал вообще в другое государство.
Вот раз уж вы заговорили об этом, я сейчас хочу процитировать свежий номер «Комсомольской правды» Волгоград. Они опубликовали статью, посвященную вот этому пригородному транспорту. О профессионализме, это я сейчас цитирую, о профессионализме перевозчиков лучше всяких слов говорят цифры. За 9 месяцев 2016 года в области произошло 25 ДТП с участием пассажирского транспорта, в ходе которых один человек погиб, 57 получили травмы. В списке многочисленных нарушений агрессивная езда, курение в салоне, ну и так далее, и тому подобное. Разговоры по мобильнику, которые приводят к рассеиванию внимания. К чему это написано? Ну, как бы это одно из обоснований, почему мы должны исключить там маршрутки с городских дорог, потому что это опасно. Когда я читала эту статью, я вспоминала отчеты управления МВД, дорожников, я имею в виду дорожного надзора и так далее, которые, говоря о статистике травматичности, в том числе и с летальным исходом, который у нас, к сожалению, в регионе одна из самых высоких не только на юге России, но и в стране, и она растет, она у нас не снижается. Они не говорили о хамстве водителей и разговорах по телефону. Хотя говорили, да, культура вождения, это безусловно важно, но самая причина номер один, которая была названа, это состояние городских и региональных дорог. Если связь не очевидна, тут можно пояснить. Водители начинают объезжать ямы на дороге, они пытаются каким-то образом сохранить там себя и автомобиль. Это приводит к возникновению аварийных ситуаций. Если мы сейчас просто пересадим всех, как в басне «Квартет», ну, в данном случае, конечно, мне очень жаль, что у нас не присутствует именно никто из представителей городской или областной администрации, потому что это вопрос к ним. Каким образом при нынешнем состоянии дорог, которые даже несмотря на ремонт, они по-прежнему далеко не идеальны, только сменив, собственно говоря, подвижной состав, мы сможем добиться улучшения ситуации. Ну, вот я этот момент я ставлю под сомнение. И к тому же, что касается подвижного состава, насколько я слышала, не настолько новы автобусы, которые нам обещают ввести на наши улицы. Вот. И, собственно говоря, мой следующий вопрос, это что касается объема пассажирских перевозок, потому что вы, опять же, вы можете это оценить. Как мне сказали, то есть идет неполная загрузка даже тех же самых маршруток жителями Волжского. Вот это касаясь вопроса о том, что муниципалитет, он должен каждый зарабатывать на своей территории. Действительно загрузка неполная. То есть, как мне пояснили, 50% тех, кто ездит в волжских маршрутках, это волгоградцы.
Ну, конечно, они очень ошибаются. Если взять пиковое, не пиковое время, надо просто еще разобрать, какой идет загрузка, в какой период времени. Если взять пиковое время, когда люди начинают с 6 часов уезжать на работу в город Волгоград, то, поверьте, обслуживающие маршруты 260-й, 160-й, 123-й маршрут, 123-й муниципальный маршрут. Почему-то он сократил рейсы, если непонятно, то почему. Хотя это данный маршрут субсидированный, как поясняют. Вот. То они идут полные, понимаете? Потому что все люди, которые в процессе у нас выезжают почти из города Волжского с населением 470 тысяч, это статистика взята за 2010 год, сейчас, конечно, уже добавилось, то порядка 40 тысяч уже работают там людей, и плюс студентов около 1000-1500. Вот, которые учатся в политехе, в Волгу и все. Они постоянно... И возьмем не пиковое, ну, движение. Это не пиковое, это начинается с 10 до 12, да. Загрузка где-то процентов на 70. Вот. Потом с 2 часов опять до 8 часов начинается пиковое движение, то есть заканчиваются студенты и все прочее. И тут уже, поверьте, из братьев статистики, то больше половины спартановки ездит на маршрутах города Волск. У нас такое складывается впечатление, когда мы проводили мониторинг, что на спартановку у нас практически ничего не ездит. Вот просто реально не ездит. И сказать, что по системе дублирования, ну извините, у нас так расположен город. И давайте тогда перестроим дороги.
У нас здесь две больших продольных, да, которые по факту... Да, ну три. Две, да, из них с полным загрузком работают. По пассажирскому,
да. Теперь, как вот пояснил Кузыткин, там инвесторы заходят, еще кто-то. Я могу пояснить, что сейчас запустили новый великолепный автобус. Вот теперь посмотрите, когда номер 20 автобус вчера заходил, и его он не успевал на светофоре, и он создал пробку на 15 минут, ну тогда скажите, зачем такой здоровый автобус запускать на улицу Хиросима?
Ну да, вы знаете, уже шутка такая появилась. Можно буквально накануне мне рассказали, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как пытается повернуть 20-й автобус на улице Хиросима.
Хиросима. Вот. Здоровый автобус. Тогда вопрос возникает: дублирует. Он выходит на вторую продольную и дублирует 21-й маршрут. Тогда получается. А какое можно вообще дубляться? И вообще понятие закона и термина, где, откуда взяли, дублировать 80-90%. Вот я знаю, есть закон о клонировании транспортных средств, да. Если там 70% клонирован транспортных средств и
производитель... Поясните, пожалуйста, для неспециалистов, что значит этот термин?
Термин клонирование обозначает то, что если транспортное средство, да, производителем будет доказано, что другой производитель сделал такое же транспортное средство, украл у него технологии, и внедрил. То есть это называется клон. Тогда он может обратиться в Европейский арбитражный суд и предъявить согласно законодательству. Здесь понятие дублирования непонятно. Что такое дублирование?
80% общих остановок должно быть.
А что такое понятие общих остановок? Согласно вообще всех требований, да, безопасности, уже мы не будем говорить, у нас ни одна остановка не откатегорирована.
Для категорирования остановок... Еще один термин, вы, да, пожалуйста, да,
поясните. Должна быть категорирована остановка, которая должна соответствовать всем требованиям, нормам безопасности. То есть должен подъездной путь быть безопасный, чтобы, если транспортное средство используют стрейп-лифты, то есть для инвалидов, ну, который у нас сейчас называется пандус, который должен вытащить водитель, вот, чтобы он спокойно мог. Есть сейчас по новой технологии, которая использует автогаз, новые газели второго поколения, они специально разработаны для инвалидов, там идет автоматическая подножка, чтобы бордюр не превышал определенных, ну, требований. Хотя ГОСТы все еще остались очень древние.
Да, очень старые.
Да. И практически, если взять укрытие остановочного павильона, тоже не соответствует действительности. Вот.
Я, кстати, ну, сейчас немножечко, конечно, отходим от темы. Что касается остановок, разрешенных остановок только, вот, собственно говоря, на остановках общественного транспорта, норма, которая вступила в силу летом, и многие люди обескуражены были, особенно, и, как я замечаю, люди обескуражены те, которые ездят по дороге, соединяющей Среднюю Ахтубу и город Волжский, потому что...
Ну, там нету остановок.
Я просто, задавшись целью, я посчитала. Получается так, что количество остановок на пути из Волжского в Среднюю Ахтубу почти в два раза... Я имею в виду с павильонами, ну что хоть как-то даже, наверное, не откатегорированы наверняка, но хоть как-то похоже на остановку. В два раза превышает количество остановок на обратном пути. То есть, если раньше там маршрутка останавливалась в чистом поле, то теперь она не останавливается вообще. Люди злятся, все злятся. Я, кстати, хочу сказать, что от инстанции, которые вроде как несут ответственность за это, я так и не получила ответ на свой вопрос, будет ли схема с остановками доведена до ума. А мне кажется, это все должно работать в том числе и комплексно, потому что мы говорим, кстати, в беседе с господином Кузюткиным он мне отметил, что автобусами мы не сможем покрыть всю площадь того же города Волгограда. То есть придется где-то в каких-то местах пересаживаться на маршрутки, которые будут по высоким там овражистым этим извилистым улицам доезжать. Только разница теперь заключается в том, что если раньше можно было сесть в центре на этот маршрут и без пересадок доехать, то теперь будет, соответственно, двойная оплата и... Ну, и двойная пересадка, и двойная оплата. И вот в этом проблема. Я хочу еще сказать, что, в принципе, конечно, у нас достаточно односторонний, как я уже сказала, разговор получается из-за того, что мы нет напротив вас человека, который полномочен отвечать на эти вопросы. Мы все, что могли, сделали, поставили запись вначале. Но, тем не менее, мы принимаем звонки слушателей по телефону, я напомню, 26-66-06. Не уверена, что мы можем ответить на ваши вопросы, но нам, безусловно, очень важно выслушать ваше мнение. Может быть, мы, наоборот, ситуацию нагнетаем. Может быть, все в порядке, может, все хорошо, может, никаких неудобств нету. Поэтому, если у вас есть замечания по обсуждаемой теме, касающиеся пригородных перевозок, и не только я хочу заметить перевозок между Волгоградом и Волжским, потому что проблема куда масштабнее. Мы с удовольствием вас выслушаем. Я предлагаю принять первый телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь.
Добрый день. Да. Я бы хотела сказать, по перевозкам пригородного хотите услышать, да?
Да.
В свое время органы власти породили очень много маршрутов, которые открывали направо-налево. Эта область открывала. Чиновник менялся, приходил другой, и открывали эти маршруты. Никто не анализировал. Самое главное, все хорошо жили и брали взятки. Наплодили маршрутов. Но когда стали анализировать, ага, много пробки из-за маршруток, надо их уничтожать. Но вы же поймите, их же никто вот так вот не родил, вот самовольно никто не родил. Их же опять органы власти их породили, эти маршруты, да? Но чтобы принять умное решение, проанализировать каждый маршрут и посмотреть, достаточно там транспорт, как он обновляется, идет ли замена, выпускается, как медикам выпускается каждый день или в неделю раз штампует, сделать анализ. Они же все же знают, чиновника. Нет, они принимают решение уничтожить и взять другого перевозчика, от которого выгодно будет, поимеем денежки из бюджета, покачаем. Вот вся цель этих законов. Понимаете, не потому, что сделать для города что-то лучше и пригорода, и для людей, а потому, что личные амбиции, личные интересы вот на этом как бы поиметь. К чемпионату идут денежки. Почему нет? Вот глядите, вы только сказали по остановкам, да? Приняли решение, да, только на остановках. В городе многих остановок нет. Как остановиться? Значит, по 1,5 километра проезжать нету остановок, да? Бабулька, сумка, дедулька, все жалуются, кого это интересует. Теперь по доступной программе приняли решение такое. Не в чемпионаты мира поставить 26 павильонов. На них по 1 миллиону выделили. Больше нам делать нечего, да? Но почему в чемпионат мира это деньги, вот, которые дали нам 6 миллиардов? Почему туда не приурочить эти павильоны? Почему надо местные деньги тратить на эти павильоны? У нас много таких дел, которые можно сделать доступны. Новые автобусы появились. Вот сейчас они говорили, зеленые стали белые. Они уже 4 аварии, 85-й, 4 аварии потерпел. Не развернулся на маленьких улицах, задел. Но самое главное, доступность, что бьют себя в грудь, и Кузюткин бил в грудь, доступность. Да, есть пандус, есть бегущая строка, но есть люди, которые пожилые, они не видят эту бегущую строку, есть инвалиды по зрению, которым надо озвучивать, там не озвучивают. В многих автобусах водитель принимает деньги.
То есть кондукторами они не обеспечены?
В чем безопасность? 12-метровые автобусы, которые в аварии не развернутся по мелким, деньги принимают, не все доступно и все прочее. В чем? Вот, понимаете, цель, она вроде поставлена нормально, но она практически нельзя. Безопасность не достигается, доступность частично достигается, интересы пассажиров на самом последнем месте, да? И загрузка улиц еще больше этими неповоротливыми автобусами. Потом ПТП, это городской транспорт, это как бы, ну, я не знаю, что ли, сосуд города, который его теперь уничтожает, частник, которому дали 1,6 миллиарда, когда на 460 единиц ПТП меньше давали. Сейчас дубляж идет, 21-го уничтожает ПТПский автобус. В чем тут, вот вы извините, извините меня, рациональность этих законов?
Понятно, спасибо вам большое за ваш звонок. В принципе, я хочу сказать, обычно мы так подолгу слушателей, да, не принимаем, но у меня создалось впечатление, что человек не просто наблюдатель, человек хорошо систему знает, и поскольку, ну, действительно такой комплексный анализ был дан, мне поспорить в данном случае с данным комментарием не в чем. Я предлагаю еще один телефонный звонок принять и потом еще немножко пообсуждать эту тему. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, меня Максим зовут. Я бы хотел вот по этой теме коротенький анекдот просто. Значит, в советское время приезжает партбосс в один из совхозов, ну и крестьяне ему жалуются. Вот у нас тут падеж скота начался, не знаем, что делать. Он говорит, ну, вы покрасьте забор в зеленый цвет. И уехал. Ну, они, значит, красят забор в зеленый цвет, скотина вся вымирает, он приезжает там через месяц. Ну, ему колхозане жалуются. Мол, вот мы забор покрасили в зеленый цвет, а скотина вся все равно вымерла. Ну, партбосс постоял, подумал, подумал. Говорит, ну, ничего страшного, у меня еще много разных идей. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Смех сквозь слезы, в принципе, что тут еще сказать. А мы сейчас сделаем небольшой перерыв, еще обсудим то, что мы услышали от наших слушателей. Но я напомню, мы звонки продолжаем принимать. Через некоторое время просто попробуйте еще раз набрать 26-66-06, телефон прямого эфира. Я видела, просто у вас были ремарки какие-то по ходу, поэтому высказывайтесь.
Ну, по первому интервью, которое человек сказал, я так, в принципе, догадываюсь, кто это звонил. Ну, не будем говорить. В принципе, я очень солидарен с этим человеком, потому что самое главное, что когда говорилось и проводились конкурсы, да, в конкурсах было сказано, что данные транспортные средства будут приспособлены для перевозки лиц с определенным ограничением на основании Европейской конвенции о защите прав инвалидов и доступной среды. Вот теперь мне просто интересно, когда будет минус 25 градусов, как водитель, который в телевизоре показали в белых, чуть не в белых перчатках, вытаскивал этот пандус. Мне это очень будет интересно, потому что я один раз видал в городе Волск, у нас есть 14-й маршрут, я ездить хороший, ну, автобус приспособленный. Ну, пандус он вытаскивал минимум 15 минут. Тогда вопрос, как говорят, что интервал между машинами будет 7 минут, как он будет это соблюдать?
Пока он вытаскивает пандус, там еще три машины просто,
да,
подходят.
Подходит и все. И если на остановке, не дай бог, будет 3-4 инвалида колясочных, он всего может только взять 2. То есть следующий инвалид должен ждать следующий автобус. Вот. Ну, в принципе, такие мы вложили деньги большие в это. А почему не посмотреть, что сделали в других регионах? Специально для инвалидов запускают специальные машины. И инвалид, согласно той же системе АИС, которую они хотят здесь галванизировать, он видит, где автобус, какой находится. И он может рассчитать, что он может дойти до туда или там добраться. Но учесть, как чистится у нас город, то ни один инвалид-колясочник у нас ни на чем не доедет. Если у него, конечно, будет танк, то он, конечно, доедет до остановки. Но у нас он не может доехать физически. То есть о чем можно говорить? А в конкурсах специально вкладывают эту систему, чтобы прошел конкретный человек. Ну, то есть, как говорят, человек, который будет брать наши деньги налогоплательщиков. И зачем? Изначально зная, что уже данная убыточность, и тащат этих людей. Хотя есть своя автоколонна, давайте ее восстанавливать, давайте сменим там руководство, найдем мыслящих людей, или предложим какого-нибудь предпринимателя, заберите, восстановите все, вложите деньги свои. Вот вам гарантия 10 лет, что вы будете развиваться. Непонятно.
Я предлагаю еще один телефонный звонок принять. 26-66-06, телефон прямого эфира. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте. Я вот хочу по такому вопросу тоже. Я сейчас проходила сию минуту от площади павших борцов. Вот на моих глазах этот здоровый тарантас застрял. МАТ семиэтажный. Пробка дикая между мединститутом и Волгоградом ресторан. Вот на этом отрезке, где вот переход от Вечного огня. Но это безобразие, вот могут понять наши люди. Все за деньги. Купили их эти Питер-Авто, явно купили. Других вопросов нет. Расследованию это не подлежит. Отчетности вложенных денег не подлежит. Я очень хорошо знаю, что сидят неучи в руководстве вот этим транспортом, да не только транспортом, которым важно только деньги. Вы вспомните советское плохое жуткое время, как сейчас говорят, да? Но у нас работала лаборатория при политехническом тогда институте, автотранспортном факультете. Во-первых, изучались человекопотоки. То есть подход был научный. Порой из светофоров была зеленая улица. Сейчас науку просто выкинули. Деньги пришли, простите, забашляли нашу власть. Они напустили черти каких тарантасов, которые не пройдешь, не проедешь. Понимаете как? На них нету права. Мы люди снизу. Мы, извините, не можем больше двух собираться, пишем в прокуратуру, нарушений нет. Там в этих, во всех этих играх с тендерами совсем. Они заиграются когда-нибудь. Когда вот город станет в коллапсе, народ выйдет и погромит их у всю эту администрацию. Как еще сказать?
Спасибо большое. Вы сказали достаточно понятно и ясно, по крайней мере, для нас. А по поводу, вот, очень хорошая мысль была подана, по поводу так называемой зеленой волны и светофоров, которые, в принципе, не только регулируют пешеходный поток, но они еще и отстраивают движение. То есть, если мы говорим там о крупногабаритных автобусах, мы должны говорить об определенных интервалах, чтобы они не создавали заторов. По моим наблюдениям, у нас система светофоров, она таким образом даже в центре города не отлажена. И еще я хочу отметить, почему я стремлюсь как можно больше дать людям высказаться. Потому что в разговоре с господином Кузюткиным я спросила, как они собираются вообще оценивать, ну, насколько это востребовано, не только там по количеству людей, которые выбирают тот или иной вид транспорта. Он сказал мне, что та схема, которая сейчас опубликована, она является временной, ну, в которой содержится информация о возможном закрытии маршрутов и так далее. Предполагаемая дата вступления в силу – это первый квартал 2017 года. Сейчас можно направлять свои заявки, замечания и предложения на электронный адрес автособака.волгонет.ру. Я специально еще раз повторю – автособака.волгонет.ру. И еще я хочу отметить, что в слове «авто» вы все набираете его латиницей. В слове «авто» вы ставите не букву «В», а вы ставите букву «У». Даже адрес такой, что вот его приходится расшифровывать. И есть еще один адрес электронной почты. Это адрес Зотова Игоря Петровича, начальника отдела автомобильного транспорта и государственного регионального контроля Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Тут есть, кстати, номер телефона 309409. 309409. И адрес электронной почты – и нижнее подчеркивание Зотов с большой буквы собака.волгонет.ру. Я когда увидела адрес, на который надо присылать свои замечания по поводу транспортной схемы, я, во-первых, обратила внимание на то, как трудно, например, ну, по радио, скажем, это и произнести там без лишних уточнений. А во-вторых, я подумала о людях, вот, например, мне кажется, у нас пенсионеры могли бы большой вклад внести. Уж вот кто ездит на городском транспорте, там, по проездным, если кто-то еще после социального кодекса еще хоть у кого-то льготы остались, люди могут сказать вам про загруженность и в час пик, и утром, и вечером, и без часа пик. Но вот как они будут на электронную почту на вашу письма писать и при помощи кого? Вот это вот вопрос. Еще один давайте звоночек примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут.
Здравствуйте, Владимир. Меня зовут. Я хотел сказать следующее, что вот эти большие автобусы, которые сейчас появляются на улицах вместо маршруток, эта идея придуманная, она не рыночная, она не просчитанная. У нас в России была хорошая вот эта идея, мелкий транспорт, который доставляет людей по любым улицам в любую точку в большом количестве. Возможно, их был переизбыток, возможно, это надо было на государственном уровне как-то отрегулировать. Не нравятся вам газели? Давайте выпустим мелкие автобусы, какие были пазики в советское время. А вот эта идея нескольких людей, не рыночная, не оцененная, не просчитанная, выпуск огромных автобусов для городов с плотным трафиком, таких как Волгоград, где всего две продольные улицы, она не рыночная. Это дилетантский подход, понимаете? Это совершенно дилетанты сидят в правительстве, которые не понимают, никогда не читали учебники о расчетах трафика городских улиц. Это просто учебник вузовский, понимаете, да? Вот, это приводит к чему? К выделению государственных денег. Потом все эта идея будет свернута, естественно, потому что эти при большом трафике эти автобусы все равно не смогут ездить по улицам города. Но просто двоечники сидят в правительстве, понимаете? Вот просто двоечники.
Спасибо большое вам за ваше мнение. Мы еще вернемся к общению со слушателями в конце эфира, а сейчас я хочу к следующему вопросу перейти. Это вопрос непосредственно взаимодействия с существующими переводчиками, потому что по моей информации, с ними сейчас тоже ведется работа, им объясняют, что будет конкурс. Вообще, имеют дело переводчики с областным комитетом транспорта?
Это нас слушать вообще-то не хотят. До этого был господин Новиков, который сказал, мы решили, все, мы решили, вас обрежем маршруты до площади Ленина, и все. И куда вы хотите, судитесь, что хотите делать.
Вам рассказали про конкурс? Что рассказали про конкурс?
Про конкурс нам вообще ничего не рассказали, нам сказали так. Ну, есть инвесторы всякие там, да, будут проводить конкурсы. Я задаю вопрос, конкурсы такие же, как в Волгограде провели? Ну, не у каждого даже сейчас предпринимателя, поверьте, есть 18 миллионов, чтобы купить один автобус. Ну, я не знаю, если у кого-то были такие деньги, я думаю, вообще бы не работал, просто жил на свои проценты. Просто. Вот, значит, о чем говорится? Там сделали то, что конкретный конкурс выиграл конкретная фирма. Большой автобус и большой вместимость. Ну, мы посмотрим, сейчас придет зима, как будет заводиться этот автобус, как все это будет. Просто вот, люди не понимают, что в этом городе, они почему-то приводят даже в статистических данных, вот это, в планирование, берут основу Ставропольского края, Саратовской области. Почему, не понимаю. Ставропольский край, там совсем все по-другому.
Мне кажется, тут за основу надо брать не только регионы, но в первую очередь.
Как расположен
дорожной сети города.
Вот, это во-первых. Во-вторых, автобусы малой вместимости, они, во-первых, стоят дешевле и быстрее будет окупаемость. Средняя окупаемость этого большого автобуса, ну, мы так, мы, конечно, не великие там бухгалтеры, посчитали 17 лет. Через 17 лет этот автобус развалится. Вот. Раньше они это все делали, что вот у нас чемпионат мира футбол.
Сейчас вот небольшую ремарку сделаю, опять же, со ссылкой на «Комсомольскую правду» Волгоград. Анализ, который провели специалисты, пишет издание, показал, что большинство автобусов, на которых возят волгоградцев, устарели. Средний возраст более, ну, чуть более 8 лет. 8 лет, а мы говорим о 17 сейчас.
Вот. И я подведу ремарку, вопрос, где они делают? Да, в автоколоннах, может, и действительно такие автобусы, но... Уже все перевозчики, да возьмем там 260, да посмотрите, ездят одни Форды и Мерседесы. Эта машина минимум 10-го года. А до этого был хороший перевозчик по городу, которого взяли и задушили. УО «Квартет Плюс». Да? Там тоже ездили раньше одни иномарки. Сейчас, ну, понятно, их душат. Эти автобусы ездят пустые, не дают ни себе работать, ни тем, ни тем.
Ну вот ваша, например, оценка состояния, как его говорят, подвижного состава.
Ну что... я могу сказать, что в автоколонне, допустим, вот, который выпускает 123-й автобус и 146-й, которого я вижу постоянно, и мы как бы смотрим, я вам честно скажу, автобус там первой модели системы «Волгобас», который был разработан 2005 года. То есть, угу. Вот этот автобус. Да, им дали новые автобусы, но почему-то они ходят раз по празднику. Обычно выпускают старую татушку, которая вот так весь наклонился, и у него сзади черный дым, уже про экологию мы не говорим. И вот он едет, пытается догнать этого Мерседеса, который у него не получает, летит через эти рельсы в 14-м микрорайоне, которые тоже сейчас новая крылогломерация должна следить за ними, чтобы они не выступали. Ну, там, я не знаю, там скоро уже люди будут ноги ломать. И вот он летит, бедный, потом, а летом он просто, мне этого водителя жалко, я знаю этого водителя, я посмотрю, он выходит на 146-й и стоит на Лебяжинском повороте, мажет на радиатор, он закипел. Ну, а что можно говорить, вот такой подвижной транспорт у нас, и переоборудование все это сделать, ну, я не знаю, это бешеные деньги. А лучше взяли, если они берут тот же Ставропольский край, пусть они возьмут региональную программу Ставропольского края, где была создана лизинговая компания, которая предоставила людям деньги, кредиты и дали гарантию людям, что они меняют парки, да, и они спокойно работают 10 лет. Все даже возьмут ту Казань, которая проводила свои же Олимпийские игры, там, Дельфийские, у них тоже была хорошая программа. Они тогда все свои фиаты, которые у них выпускались, предпринимателям продавали по 400 тысяч, стоимость тогда 800 тысяч. Ну, с той маркой, что 5 лет без права выезда с территории Татарстана. И было... Государственный, как бы, там, Казанский банк участвовал в лизинге. А у нас мы взяли 1,5 миллиарда, вытянули куда-то непонятно, и что-то будем ждать, ну, не знаю. С таким подходом сейчас закроются предприниматели, а кто будет в город налоги-то платить? У нас нет уже производств. Все, нету производств, понимаете? И что, кого мы ждем? И кто будет работать на этих автобусах?
У нас тут очень долго кто-то дозванивался, я предлагаю звонок сейчас принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот тоже перевозчик, но я работаю на межмуниципальных маршрутах. Угу. Тема очень сложная, очень тяжелая. Значит, по городу, конечно, ситуация для перевозчиков катастрофическая, потому что фактически их лишились дела своего. И вот тут вопрос очень интересный о том, почему город сам не мог создать такую же, если не использовать имеющуюся базу, например, любой ПТП-2, ПТП-4, 7, какой угодно. А зачем было запускать сюда перевозчика другого? Я считаю, что если город в состоянии оплатить 1 624 000 000 за 5 лет, то почему бы он сам не купил эти автобусы? У нас ведь Волгоград Автотранс получил более 70, по-моему, автобусов новых, в общем-то. ПТП-2, по-моему, да, тоже получали автобусы новые. Почему их не использовать? Если мы посчитаем, сколько будет выплачено денег перевозчику, то получается, что за 5 лет фактически, если брать в расчет по 7 маршрутам, которые сейчас уже проведены конкурсы городские, выйдет на линию ежедневно 140 единиц техники, то получается, что за 5 лет город покупает этот автобус. Там примерно 11 600 000 будет стоимость, оплаченная, так сказать, городом вот за услуги. Но при этом убираются конкуренты в лице перевозчиков частных, как их называют. То есть эти маршруты, они, прямо скажем, жирные становятся. И зачем туда вообще вливать бюджетные деньги, вообще непонятно.
Спасибо вам большое за звонок. Поняли мы вашу точку зрения, и возразить тут нечего. Я хочу еще вот о чем поговорить. Такой интересный момент. Я опять же возвращаюсь к межмуниципальным перевозкам. Как уяснила я вот из общения с представителями власти, речь идет о том, чтобы волгоградские, волжские, точнее, маршрутчики, ну, просто говоря, ну, таким языком народным, не забирали деньги, которые могли бы достаться перевозчикам волгоградского муниципалитета, не возили бы волгоградцев, и для этого делается следующее. На мой взгляд, конечно, идея, ну, просто гениальная. То есть мы доезжаем до тракторного рынка, условно говоря, до тракторозаводского района. Там у нас будет терминал пересадочный, от которого, по обещанию, в течение там 3-5 минут будут отходить автобусы, кстати говоря, вот если 5 минут интервал. Ну, мы уже об этом поговорили, мне это кажется удивительным. Откуда столько автобусов возьмут и где они все у нас уместятся в таком случае? Там человек пересаживается и едет уже здесь по городу. Меня интересует такая нестыковка. То есть мы говорим о введении единых карт оплаты, на которые мы покупаем, на которые мы загружаем деньги, и в течение часа хоть на чем я могу ехать. Как было сказано, к этой системе может присоединиться, в Волгограде пилот сейчас работает, к этой системе может присоединиться, ну, вот скажем, Волжский. Вроде как сказали, что мы на втором месте, и тоже городская администрация сейчас размышляет над этим вопросом. Я не знаю, может быть, вы знаете, но я не слышала, и в прессе Волжской я не читала о скором введении электронных карт. Теперь следующий вопрос. Я покупаю электронную карту, точнее, проездную карту, оплачиваю ее, по идее, если в Волжском это все вступит в силу, оплачиваю проезд свой, захожу там, к валидатору ее прикладываю, за 40 минут, ну, где-то в среднем это занимает дорога от новых микрорайонов, самый длинный путь через весь город до тракторного терминала, будем его так называть, транспортного, там пересаживаюсь и все еще не плачу, потому что 40 минут, потому что я в течение часа могу сменить вид транспорта и еду дальше в центр. В чем же профит, так сказать, и прибыль в данном случае волгоградского муниципалитета? Если я, получается, по одной и той же карте, как я раньше оплачивала на конечной в Волжском, так и сейчас я оплачиваю на конечной в Волжском и еду в Волгоград. Вот эта система, она у меня вызывает вопрос. И еще раз повторюсь, задать этот вопрос мне сейчас, к сожалению, некому.
Ну, я могу пояснить по этому вопросу. Я не знаю, с каких понятий они взяли, что в течение часа, надеюсь, если взять по городу Москве, да, то вот эта карта действует в течение 15 минут. То есть, если ты приехал на конечную остановку, вышел, в течение 15 минут ты должен пересесть в другой муниципальный транспорт, ты тогда не заплатишь эти деньги.
15 минут между пересадками?
Да.
То есть, 15... я к валидатору прикладываю на выходе тоже, по идее?
Да. Угу. 15 минут, пошел отчет, и все. Через 15 минут ты не успел, извините, заплатите опять там 35 рублей. Вот. И я думаю, что если который автобус будет идти через ГЭС, и не дай бог будет авария...
Они бывают там достаточно часто.
Да, часто, потому что ГЭС у нас разбитый. И так как, насколько там проиграл администрация города Волска арбитражный суд, им теперь придется все равно ремонтировать это ГЭС.
А просто я знаю сумму, которая теперь, она абсолютно, она больше, по-моему, там, чем весь волжский бюджет, и я могу сказать, что опять это будут латки. То есть, как выступают эти железные ребра, которые говорили сегодня, так и будет.
Вот. И считайте, авария, автобус застрял, и все. И я не попал на этот пересадочный пункт. На этом большом автобусе, потому что он не сможет сделать маневр и все. А, тогда, конечно, была очень идея интересная привлечь турецкую фирму с этими автоэкспрессами, автобусами, которые, да, я их видел в Москве на выставке, красивый автобус, но он не только для города Волгограда, потому что это скоростной автобус, вот, он, конечно, хороший, красивый, у него выход с двух сторон, он как получается, как электричка, грубо говоря, автомобильная электричка, да, но у нас невозможно, понимаете почему? Потому что от улицы Современника, да, стоит выделенная полоса для общественного транспорта. Вот.
И что с ней происходит?
Там стоят машины.
Да.
Вот. И как бы когда нас тогда был, собирали первую летучку, господин Новиков, тогда еще Игорь Константинович был, я задал вопрос. Как мне подъехать, если я водитель, сюда, если здесь стоят машины? Ну, был представитель ГАИ, я не буду говорить кто, и он мне сказал, а вы знаете чьи-то машины? И я ему понял, я ему привел одну хорошую пример, ремарку из Белоруссии. Мы подъехали, остановились, подходит нам сотрудник милиции и говорит, здесь стоять нельзя, там вот платная парковка. Так как вы, говорит, ну, не местные мы видим, мы вас предупреждаем, в следующий раз мы выпишем штраф вам 15 тысяч рублей по вашему курсу. Ну, рублей наших, не белорусских. Вот. И ваша машина будет эвакуирована за 40 километров от Минска. Вот. Теперь мы, когда проезжаем от Современника до Торгушки возьмем, вот, Торгушки, и посмотреть, чьи номера там стоят. 001, 007, 002, 034, 134, и каждая машина стоимостью от 1 000 000 рублей. Вчера был инцидент, я специально снял, когда сотрудник ГИБДД подошел к этой машине с такими номерами, он включил моргушку демонстративно и ушел. И сотрудник ГИБДД ничего не может сделать. Вот это реально было, видели, просто как бы... Если мы хотим все сделать, давайте наведем порядок во всей системе.
У нас тут тогда уже целый пласт проблем мы затрагиваем. Таких проблем, как, например, парковки. Временные или постоянные. Я, конечно, понимаю, что в наших условиях делать ссылки на заграницу – это дурной тон. Но я сейчас расскажу об опыте Японии, в которой я была недавно. Я видела, как устроены города. Почему считаю нужным? Потому что, надо понимать, очень мало места, очень большая плотность населения, скученность домов, самые широкие улицы, в частности, в городе Киото, две полосы. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Это проспект называется. То есть у нас, не знаю, проспект Ленина, он шире в два раза, чем у них. А в основном это одна полоса в одну, одна в другую, и либо одностороннее движение на улицах. Пробок я практически не видела, если не говорить там о часе пик в самом центре города, где офисы и прочие там разные инстанции расположены. Задумавшись о том, почему так происходит, я понимаю, что работают все полосы, которые есть. Я нигде не видела машин, которые просто стояли, там, не знаю, перед супермаркетом кто-то остановился, вышел там, я не беру большие, там, молы, например, которые оборудованы парковками. Никто возле обочины не бросает машину. Если она будет брошена, она будет немедленно эвакуирована и утащена. Много разных вариантов. Вертикальные парковки, там целые здания, не знаю, все что угодно. В конце концов, большинство даже предпочитает велосипедами пользоваться. Но ведь проблема парковок, она же, вот опять же, мы же обсуждали во время встречи с Кузюткиным, мы обсуждали парковки. Было сказано там, что у нас в Волжском всего 5 стоянок, которые, даже меньше, да, 3 стоянки, которые у нас отвечают всем необходимым правилам. Стоянки, это там предполагается на ночь там или на сутки, люди бросают во дворах, люди бросают их не только, их бросают и просто на магистралях. Постоянно администрация города присылает в пресс-релизах просьбу повторить владельцам этих подснежников, что их красота уже покрылась там 3-метровым сугробом и мешает расчистке улиц. Мы видим, как у нас проблема, люди решают проблему парковки. Да никак, просто бросают и уходят. А потом огромный автобус, он не может вклиниться между двух машин, между которыми расстояние 1.5 метра. Это то, вообще, с чем я живу и что я вижу на остановке Комсомольская по направлению к Спартановке каждый день. То есть стоит 3 машины. три машины, если их поставить одну за другой там, ну, естественно, с возможностью для маневра, они бы заняли гораздо меньше места, чем если бы между ними было по 1.5 метра. Но вот судьба сложилась так, и у нас 1.5 метра, и никто не подъезжает, и никто ничего не забирает, никто никаких действий не предпринимает. И я наблюдаю, как у нас останавливается 21-й автобус. Точно такая же боль. Все, что тут можно сказать по этому поводу. А у нас есть еще время еще на один телефонный звонок. Быстренько его принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте. Валентин, меня зовут. Вот знаете, вот насчет автобусов хочу сказать. Вот нас приучили к маршруткам. Вот я сел и поехал, и еду. Сейчас нас опять хотят. Я привык уже, я не могу. 3-5 остановок я больше не могу ехать. Потому что они там... Тарпор, автобус, тарпор или троллейбус. А маршрутку сел и поехал. Вот нас приучили к маршрутку, а теперь их убирают. И опять мы должны на автобус садиться и тарпор, и ехать там с Волжского или до центра тракторного, или до Кировского там. Вот, ну не уважают нас вот вообще.
Понятно, спасибо вам большое за звонок. Ну да, на самом деле, никто же не гарантирует, что еще через 3 года мы не захотим еще что-то изменить в нашей дорожной схеме. И тогда мы узнаем, что, может быть, маршрутки окажутся и даже лучше автобусов гораздо. Телефонные звонки у нас больше времени принимать нет, а к вам, Алексей, у меня вопрос такой. Мы сейчас много говорили о том, что у нас практически безвыходная ситуация складывается. У вас есть на руках уже 1000 обращений. Вы, да. Ваша общественная организация, что с ними собирается
дальше? Мы готовим, хотим, они же, как вы сказали, что типа проводят общественное слушание, хотя я обращался в любые регионы, где проходили общественные слушания, и помню, что когда по общественным слушаниям проходили в городе Волжск по застройке одного дома, да, то людей собрали в определенном зале, показали схему, сказали, что это какой хороший дом, и люди унесли свои там пожелания, письменные и все прочее, и после этих пожеланий дом не построили. Вот. Но почему-то здесь все проводят общественные консультации, слушания. Как-то непонятно, через интернет. Но люди не умеют пользоваться интернетом.
Я уже говорила о людях, которые...
Давайте, если господин Кузюк... Давайте...
Прямо скажем, молодежь активна в интернете. Но вот сейчас представители молодежи нам сейчас на эфир позвонило очень немного.
Ну, как бы они тоже сейчас... Потому что и слушание это проводится с 21 по 10.01. Люди сейчас все готовятся к Новому году. Зачем им транспорт? Когда они выйдут 9 числа на улицы и увидят, что транспорта нету, тогда они забудут все тревожные, переживать. И когда вот такой на автобусе, если останутся одни автобусы, будет вот такой ценник непонятно откуда взявший, экономически обоснован, как они говорят, скажут, что солярка после Нового года подорожала, это подорожало, то подорожало, ну все подорожало.
Ну, я тут хочу заметить, я не знаю, как это будет, это мы посмотрим там 1 февраля или когда. По моей информации, не в один момент отменят все маршрутки, а сказано, что у нас будут ездить и автобусы, и маршрутки, а потом мы посмотрим, куда людей больше садится, и посмотрим тогда, что оставить. Ну, конечно, по моему мнению, это чревато как минимум транспортным коллапсом, если мы еще больше загрузим улицы, которые и так у нас...
Вопрос, где они еще возьмут эти автобусы, раз. И в автобусы они же сейчас уже обманут. Если принят документ планировать, значит, предприниматели в течение 180 дней предупредят и закроют его маршрут. И 3000 человек останется без работы. Люди взяли кредиты, взяли не просто кредиты, у некоторых по 1 миллиону висят, у некоторых, я знаю, предпринимателей по 2, по 3, по 6 миллионов есть, которые взяли в лизинг новые машины. И когда выдавали свидетельства на 5 лет, зачем тогда они выдавали эти свидетельства? Зачем они людей вводили в заблуждение? Они выдали всем свидетельства на 5 лет, согласно 220-го федерального закона? Ну, тогда я вообще не понимаю.
Еще очень много несказанного, но, к сожалению, у нас время эфира подходит к концу, мы просто больше говорить не можем. Я напомню, у нас в гостях был председатель Среднеохтубинской общественной организации ветеранов боевых действий в Чечне Алексей Беруля. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли. Надеемся, опять же, поскольку я сегодня и адреса называла, куда можно оставлять свои отзывы, я надеюсь, что этот интерес к отзывам волгоградцев, волжан и жителей региона действительно искренний, и я надеюсь, что и к этому эфиру такой же интерес будет проявлен, если кто-то его сейчас слушает. Мне на это очень хочется надеяться. Напоминаю, меня зовут Мария Доброскокина, это была программа «Волгоградский разворот» на Эхе Москвы, и хорошего вам продолжения дня. До свидания.
Волгоградский разворот.